Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, какой будет жизнь Сибири и Дальнего Востока после саммита АТЭС, который обошелся российскому бюджету в 20 миллиардов долларов. У нас сегодня в нашей московской студии доктор географических наук Сергей Артобалевский и бывший мэр Владивостока, в прошлом депутат Государственной Думы России Виктор Черепков. Мы поговорим с вами вот об этой нашумевшей за последнее время истории. Можно сказать, подведем итоги такого важного события российского. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы сможете задать свои вопросы нашим гостям: 8 800 222-12. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что пользуйтесь средствами связи. И у нас идет видеотрансляция на нашем сайте «Свобода.ньюс.ру». Можно тоже на нас посмотреть. Я хотел бы начать с такого вот общетеоретического, может быть, вопроса Сергею Артобалевскому. Собственно, а каково значение для России вот этого Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня? Ну, вот была встреча, были главы государств и так далее. Насколько это пространство важно для России?
Знаете, оно, безусловно, как для каждой страны, которая заботится о своей целостности, оно очень важно. В экономическом плане оно сейчас несколько переоценивается. Все-таки мы в экономике Европа-ориентированная страна. Это не значит, что нам не надо диверсифицировать. Но насколько мы в состоянии это сделать, у меня большие сомнения. Понимаете, иногда читаешь в прессе, вот почему мы не идем по пути развития наукоемких технологий, отраслей высокой технологии. Товарищи, нас элементарно пока что не пускают толком на сырьевые рынки. А мы еще в этом подыгрываем своими неудачными попытками. Вот, я думаю, мой сосед подтвердит, что идея запретить вывоз необработанного леса стоила жизни многим леспромхозам. Это было последнее, что произошло. Понимаете, это очень важная часть. Но надо понять, что мы пока что, вот то, что я слышу, не вижу ни одного разумного такого выполняемого решения. Ведь мы все время вторгаемся в страну, как будто которую не знаем. Знаете, когда-то Мандельштам писал: мы живем под собой и не чуя страны. Так вот, в другом смысле, это абсолютно обычное дело, когда федеральный чиновник в Москве, отвечающий за регионы, не знает эти регионы. Хуже того, многие губернаторы не знают свой регион. До них кончается там, где кончаются административные границы города. Сейчас я беседую с губернатором, такое впечатление, что беседуешь с мэром. Так что я бы сказал еще одну вещь. У нас нет выхода. Никто нас не оккупирует, никто нас нашими проблемами заниматься не будет, так что мечтать нам не приходится об этом. Нам придется решать эту проблему самим.
Насчет... Виктор Иванович, вот ваш взгляд, вы были мэром Владивостока. Насколько Россия нынешняя интересна ее соседям? Китаю, Японии, Южной Корее, ну, тем соседям, которые могут вложить какие-то деньги в российскую экономику, хотя они не очень, по-моему, активно это делают.
И правильно делают, что не очень активно. Иначе бы они совершали глупость, что для них очень не характерно. И причина не в них, что они не активны. Мы не создаем условия. Берем Китай, коммунистический Китай, против чего весь капиталистический мир. Тем более Китай, который наступает на пятки, уже наступил Соединенным Штатам. Это мы пыжились, значит, догоняли Америку, оказалось, не в ту сторону бежали. А они уже догнали и перегнали. И вкладывать туда свои деньги, свои передовые технологии, это, ну просто уму непостижимо. И ничего не может сделать ни одна капиталистическая страна, европейская и Соединенные Штаты Америки, удержать, чтобы туда инвестиции не везли, А они сделали так, построили экономику, что туда, через все барьеры собственных властей и всяких разных за национальные свои интересы общественных организаций, преодолевают и вкладывают, потому что им выгодно. И если там у них 70% от стоимости произведенного продукта это заработная плата, а в Китае 9-12, причем на эти 9-12 они могут жить лучше, чем и покупать там все дешево, и лучше покупать те, которые 70%, вот это построена экономика. И если наши пенсионеры с Дальнего Востока оставляют дома здесь китайцам, которые приехали, а сами едут туда, покупают там жилье, там дешевле значительно, и на эту пенсию нашу живут в 5 раз лучше. Вот как построено у них. А если вы вдруг после саммита привезли свои какие-то средства во Владивосток или в Хабаровск, или, не дай бог, еще в Магадан, то, во-первых, голову оторвут бандиты, во-вторых, в судах ничего не дождешься, в-третьих, налоги такие, в-четвертых, на одних коммунальных расходах и так далее. Ну кто? Надо деньги вкладывать не в мосты. И не призывать их, и не обижаться, что обижаться только на самих себя, что мы не умеем у себя так построить, как построили наши соседи, чтобы мы были привлекательны. А для всех их наш Дальний Восток и Сибирь очень важна, как сырьевые придатки.
Сергей Сергеевич, вот действительно получается так, что российский Дальний Восток становится, ну, таким, я бы сказал, транзитным пространством для того, чтобы доставлять к Тихому океану и вот в этот вот Азиатско-Тихоокеанский регион, собственно, сырье, ну, скажем так, из Восточной Сибири, да, потому что на самом Дальнем Востоке там в чистом виде там газа, нефти, ну, за исключением Сахалина, практически нет. То есть это вот такая территория, через которую лягут трубы, польется нефть, пойдет газ, и, значит, люди будут рядом с этой трубой жить, как жили до того. Как вы думаете?
Ну, так же жить не будут. Все-таки, если пойдет газ или польется нефть, будут жить несколько лучше. Но я думаю, что таких, ну, самых крупных месторождений, там с газом и с нефтью большие вопросы. Сколько они... Сильно, я смотрю, как цифры, оценки очень расходятся. Вот. Нет, они, конечно, к ним придет цивилизация в некоторые места. Но будет очень фрагментарно. Вот на Сахалине это особенно видно. Вот там, где нефтяная и газовая промышленность отметились, на юге, да. Там есть. На севере это уже почти что другая страна.
Но я был в Углегорске.
Понимаете, нефть и газ, они обладают способностью очень стратифицировать общество. Попал, повезло тебе, родился неподалеку,
стал
нефтяником и так далее. Это мы видим по примерам там северо-тюменским или сейчас ненецкий нефть и газ. А рядом с этим идет абсолютно жизнь другого столетия, понимаете?
Даже выживание.
Да, даже выживание. Надо сказать, что вообще наша страна, мы говорим о трансформации экономики, забываем, что у нас произошла дикая деградация, как бы качественная, нашей экономики. Потому что люди переходят на натуральное хозяйство.
То есть все три мира известных, да, первый, второй и третий, они существуют одновременно и часто, ну, в рамках, я не знаю, одного города, может быть, даже. Ну, да, или там города и пригорода.
Да, даже города, потому что всегда... Маленький город еще лучше. Там вы точно можете найти дом главы администрации. Никто не удерживается, чтобы не построить за казенный счет дом, более скромные дома его замов и так далее. Ну, и почти никто. В большом городе это немножко как-то размыто. Но, в принципе, действительно, ну, я не скажу, как на Дальнем Востоке, трудно классифицировать. Но, в общем, это в значительной мере третий мир, о котором мы себе слабо представляем. Понимаете, мы принимаем решения, которые потом... Я даже не могу их, ну, объяснить, что ли, эти решения, которые мы принимаем в отношении... Чтобы привести какой-нибудь пример сейчас, я соображу. А, вот, лучший пример пришла идея, надо затаскивать к себе мигрантов. Приезжают мигранты, почти все выбраны, но все-таки это городские люди, мы их бросим в сельскую местность. А вот, например, всех от север области. Замечательно, все, мы это сделаем, решили. Но они как-то с трудом поворачиваются в ту сторону, потому что они к этому не приходят. Ну, надо их привлечь чем-то, да? Давайте дадим им 30 или 35 соток земли. Но это земля, извините, пожалуйста, оленя, это тайга. Что они делать будут с этими 35 сотками, никто не знает. Потому что это, я понимаю, люди, принимающие решения, наверное, исходили из стоимости сотки по Рублевскому шоссе. Там действительно 35 соток, это еще, еще
это
внукам,
капитал, да?
Внукам хватит. А тут...
Понятно. Я напомню нашим слушателям, у нас в московской студии «Радио Свобода» доктор географических наук Сергей Артаболевский и мэр Владивостока в прошлом Виктор Черепков. Ведет передачу Михаил Соколов. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему после терактов 11 сентября Россия, в отличие от США, не смогла обеспечить безопасность своих граждан? Об этом спорят политики Геннадий Гудков, «Справедливая Россия», Сергей Гончаров, «Единая Россия» и эксперт Андрей Солданов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра.
Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Артаболевским, доктором географических наук, и Виктором Черепковым, прошлым мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы России. Говорим о том, что может быть после саммита на Дальнем Востоке, но хочется все-таки поговорить о самом вот этом саммите. Действительно, 20 миллиардов долларов потрачено. Ну, официально сказано, что половина ушла на газопровод во Владивосток с Сахалина, и сколько там украдено, знает начальство «Газпрома», я думаю. Но вот все-таки конкретика, конечно, страшно интересна. Все-таки, как написал один коллега, удалось построить самый большой университет, в котором некого учить, самый большой мост, который никуда не ведет, проложить самую дорогую дорогу, которая тут же подмыла дождем, ну и вот эту трубу протянуть. Виктор Иванович, как бывший мэр, как вы оцените те подарки, которые получили жители Владивостока в результате вот этой вот грандиозной кампании по строительству в городе?
Единственное, в чем повезло владивостокцам, это мост через бухту Золотой Рог. Он был необходим, он важен, и он был построен на том месте, на котором, в общем-то, его и нужно было строить. А теперь представим себе русский остров. Чистейшая вода, чистейший свежий воздух. Туда не ступала нога гражданских лиц порядка около, ну, 100 лет.
То есть там воинские части были?
Там были воинские части, въезд туда был запрещен. Ну, сколько могли нахулиганить военные, там загадить бухты, но это мелочь. Природа справлялась с этим. А теперь представьте себе того человека, который принял решение построить там кампус на 100 тысяч студентов.
На 40 все-таки?
Ну, на 100 было везде обозначено. Угу. Везде и по проекту на 100.
Так, ну, вроде недостроили, значит, тогда, получается.
Ну, разворовали или недостроили, что-то сократили. Но даже 40 тысяч, и то их надо там набрать. Причем?
Объединяют же вузы Владивостока под это дело.
Так вот, вузы Владивостока были укомплектованы на 65%. 35% недокомплект. Везде недокомплект. Даже с заочниками. Причем, старейший университет, которому 100 лет до ВГТУ, теперь его надо разорить со всеми традициями, обычаями, корпусами, обжитыми, общежитиями, всем персоналом, профессорским, преподавательским составом, который квартиры, машины, гаражи, все там, все создано. И самое главное, вся инфраструктура города, она как раз обслуживает их, и они обслуживают и ее. Теперь всех их надо оттуда быстренько выкурить и отправить на русский остров. И что мы себе представляем? 100 тысяч студентов на острове, что они там будут творить и что они там будут делать?
Ну, жить, учиться, как же, как... Вот,
им же нужно
казарма такая,
не в лаборатории
ученая.
И в казарме быть, где их там разместили, но им же нужен досуг, спортивные комплексы, им нужны кафе, даже рестораны, танцплощадки, клубы, какие-то другие инфраструктуры.
А вот частный бизнес и подтянется, и начнет там все это строить.
Для студентов, у которых нет денег?
Ну, кто-нибудь-то построит, китайцы какие-нибудь там ушлые.
Это же ничего.
Палаток там поставят.
Это же ничего-то. Этот остров был предназначен как туристический оазис. Вот там нужно было строить океанариум. А они его на Патрокл, совершенно через залив-пролив, в другую сторону, еще в одну самую глухую зону Владивостока, куда надо добираться обязательно, ну, минимум полтора часа. И вот все это разорвали. А что такое 100 тысяч студентов и экология? Вы извините меня, они утром сходят в туалет, и от экологии это ничего не останется.
Это честные сооружения построили.
Как их строят? И куда все это после очистки пойдет, мы это представляем. Но кроме всего этого, там абсолютно нету ничего, чтобы привлекло туда бизнесменов. Теперь, когда туда заселили и сделали там студенческую ссылку, в этом варианте никакие туристы туда не поедут.
А вот я уже прочитал, что туда собрались заселить еще 150 тысяч человек, построить там жилой район. Ну, раз мост есть, теперь можно ездить. Правда, меня вот смутила такая информация, что водовод туда не построили, воды там нет, и там работает опреснительная установка. То есть, на самом деле, ничего туда больше посадить на этот остров нельзя. Но я не знаю, может быть, как опять же, специалист по городу, вы в курсе. Так это?
Значит, я вам скажу больше. Когда? Ведь многие уже забыли, как я отвоевывал, как военный, эту территорию у военных. Даже министр обороны, не говоря уже о командующем флотом, вообще были в шоке, когда узнали, что теперь этот остров не военный, а гражданский. И свободно это становится территорией свободной Владивостока. Это было сделано, ну... Это тайна, так я ее сохраню, каким образом это удалось. Мне помогли те, которые были доступны к телу Бориса Николаевича. Но все же это было сделано. Я там планировал, как будучи мэр, оазис туристический. Там прекраснейшая природа, старинные сооружения. Там подземная Ворошиловская башня, изумительные творения, ну просто, значит, фортификационные. Там красивейший пейзаж, океанариумы. Значит, там подводный мир весь можно было, стеклянные эти большие аквариумы, все. Кроме всего, там санатории, лечебницы, свежий воздух, рыбалка и все остальное, все этому содействовало.
Но все, будет этого, да?
Да, конец. Теперь, когда они туда еще планируют вторую глупость, 100 тысяч еще населения, где нету ни тепла, туда ни от одного ТЭЦ не идет труба, где всего только проходит одна линия, и то с Ершельда, где мощности не хватает даже для магазина подключить, ближайшие ТЭЦ только два, совершенно в другом районе, и она не обеспечивает. Мы питаемся перетоками с Нерюнгри и... С Хабаровска еще. Поэтому, ну, абсолютно. Но самое главное, эти мостовые опоры поставлены со стороны кладбища. По самому гнилому, самому запущенному, где невозможно жить. Там, с той стороны, и куда этот мост проложили, и на острове Русском, и на Патрокле, там деревья, листву абсолютно не имеют. Ядовитый туман съедает. И вот построили этот мост не там, где планировали мы, всего 700 метров длины там моста, причем скала с той стороны и с этой стороны скала. Вы же видели, вот когда этот мост показывали, сколько подъездных, мост такой длины, еще сколько мостовых таких конструкций идет, а там с одной скалы на другую ни одной опоры в океане. А что такое опора в океане? Агрессивная соленая вода. И там, где мы планировали на Ершельде, весь самый плотный население, дороги все подходят туда, и с любой точки Владивостока буквально за 10-15 минут вы можете выйти на этот мост. Они построили совершенно в гнилом углу, там, где была только свалка, бросили основную опору на кладбище, я еще смеялся, для покойников, будто он по ночам в 24 туда, где самые огромные парусности. И если там 700 метров длины, и еще 7 метров высота подъема была этого моста, то здесь он еще опущен ниже, под ним суда большие не могут проходить. А там как раз фарватер идет. И кроме всего этого, там цунами. Это единственный район во Владивостоке, куда выбрасывают валуны, и там были снесены гаражи, и все, всего только 15 лет назад. Я там служил на этом Патрокле. Но что сделали они? 95% составляющих частей моста – это металл. В три раза больше в этой агрессивной среде он подвергается коррозии. Я не думаю, что там ванты все оцинкованные или обмедненные. Этот мост будет служить в три раза меньше. Но еще парусность. 2,5 километра.
В общем, риски большие.
Большие риски. Да.
Я к Сергею Сергеевичу еще обращусь, у нас пара минут до новостей, хотел спросить. А вот вы, ну, вы представляете, как географ, как сам Владивосток, а как он должен был бы развиваться на самом деле? Действительно допущены тут ошибки?
Вы знаете, я не только представляю, я там бывал, наверное, 3 раза вот так и посчитал. Проехал и Владивосток, и проехал с севера на юг, и с запада на восток, в Хабаровском. По этой трассе 7 дней мы пробирались. Немножко себе представляю. Но если вернуться к проекту, о котором мы говорим, ведь на самом деле никому, даже специалистам, не дали обсудить. Были более щадящие планы построить в городе.
Даже были.
Проекты были, да.
И дешевые по всей
видимости. Да, был даже совсем...
6 раз дешевле.
Да, что-то. Был совсем дешевый проект. Построить причальную стенку и зафрахтовать большие суда.
Но в результате один пришлось пригнать лайнер,
ну,
потому
да,
что гостиницы не построили.
Да, но можно же было с самого начала зафрахтовать их, построить причальную стенку, подвести небольшую дорожку, я бы сказал, и проблема тоже решена. Кого мы хотели удивить, я не очень понимаю своим решением. Я был на обсуждении сторонников и противников этого варианта. Я вам скажу, сторонники вели себя абсолютно непристойно. Они выкручивали руки, не давали говорить, хотя это шло всего лишь в Александр-хаусе, где должны, по сути дела, на этой дискуссионной площадке быть разные мнения. Поэтому вот мое мнение такое, что надо все-таки иногда слушать людей, знающих и умных.
В общем, получается так, что задача была не в том, чтобы сэкономить деньги, а наоборот, потратить их как можно больше. У нас в студии Сергей Артоболевский, доктор географических наук, и Виктор Черепков, экс-мэр Владивостока. И мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге 15 сентября пройдут сразу 3 акции под названием «Марш миллионов». Они уже согласованы с властями. 3 независимых шествия стартуют с небольшими интервалами с одной точки от концертного зала «Октябрьский». При пожаре в нелегальном пошивочном цехе в подмосковном городе Егорьевске, по последним данным, погибли 14 человек. Еще 4 пострадали и были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Иск с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан на днях в Конституционный суд. Как сообщил в «Живом журнале» депутат Илья Пономарев, под документом стоят подписи 90 человек представителей КПРФ и «Справедливой России». Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главе Президентского совета по правам человека Михаилу Федотову. Ранее аналогичный иск подал глава Федерации автовладельцев России Юрий Шулипа. Московский областной суд 2 октября продолжит рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. Такое решение принято в связи с занятостью одного из адвокатов, участвующих в процессе. В США проходит траурная церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило сегодня ведомство ООН по делам беженцев. Стратегические российские компании в случае предъявления им претензий со стороны иностранных государств или организаций отныне должны будут согласовывать свои действия с властями России. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Услышали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы говорим о том, какой может быть жизнь Сибири и Дальнего Востока после саммита ОТЭС, обошедшегося российскому бюджету и российскому налогоплательщику в 20 миллиарда долларов. Участвует доктор географических наук Сергей Артабалевский, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, а что можно было действительно построить во Владивостоке, которому так повезло, Виктор Иванович?
Даже, может быть, не строить что-то нужно было, а вложить это в экономические проекты. Ну, например, это уже известно, и никто не отрицает, что саммит, который проводился последний, не вот этот последний, а последний раз в Соединенных Штатах Америки, которым готовился, в 800 раз обошелся дешевле этой богатой стране.
28 миллионов долларов.
Да. Чем у нас.
Но, правда, российские власти утверждают, что расходы на прием, не на вот всякие там стройки, а на прием, они были всего 280 миллионов долларов. Так что только в 10 раз.
Даже если прием 280...
Вместо 28.
Вместо 28, которые были у Соединенных Штатов Америки, то это что, в 10 раз у каждого пуза было больше, и ели они, значит, в 10 раз больше в этом варианте? Это все это... ушло куда-то. Куда, многие знают, в том числе и руководители. А что надо было сделать? Да, саммит, возможно, было принято решение, ее можно было проводить. И обойтись всего лишь десятой частью вот этих вот затрат. Ну скажите, какое отношение имеет мост на Русский остров к этому саммиту? Ну, не, ну о кампусе я уже молчу.
Ну, пиар-проект.
Театр оперы балета вообще у черта на куличках, на потроках.
Но его не достроили.
Ну, еще будут долго достраивать, как бам. Но я хочу сказать о другом. Там все было. Это город тончайших технологий. Да, это было военное производство. 96% военно-промышленный комплекс. Но признайте, ракетные технологии. Новейшие все по тому времени, самые современные, оборудование подводных лодок, спутников и так далее, готовилось не только у нас, значит, в Нижнем Новгороде и здесь, в Подмосковье, но и там. Все это сейчас на ноле, демонтированы все станки, вся тончайшая аппаратура и превращено в торговые ряды китайскими товарами. И ученые, а там же Академия наук, отделение дальневосточное, куда им, не заказав ничего, надо было военно-промышленный комплекс повернуть совершенно на другие мирные рельсы.
Ну вот теперь там сборка будет, по-моему, во Владивостоке каких-то джипов, так что поворачивают куда-то там,
товарищи. Опять не в ту сторону. Как бежали не обогнать Америку, а в другую сторону. Так и в этом варианте. Сборка, которая была в гаражах японских автомашин, на три порядка выше, чем сборка, которые вот эти, которые южнокорейские. Там же вся тонкая технология дорогостоящая остается там, у корейцев. Нам привозят готовые эти блоки и отверточка, не конвейер, а отвертка и молоток, и разводной ключ. Вот все это производство.
Хорошо. Сергей Сергеевич, ваша версия. Можно ли действительно вот эти вот большие суммы было потратить во Владивостоке российским властям? Ну, что-то на пиар ушло Владимира Путина. Не только, конечно, полеты с журавлями, но и, так сказать, вот это красование на фоне новостроек. Ну, а вот на что-то разумное можно было потратить?
Знаете, конечно, всегда есть разумное. Но я сейчас вот приведу пример. Едем мы из Хабаровска Владивосток длинным путем, 8 дней, была такая работа. И выезжаем к Тернею, в Тернейский район, и вдруг неожиданно видим яхт, господи, площадку для гольфа. Понимаете, вы видите, вот посреди тайги буквально, площадку для гольфа, мы удивились. Дальше видим какие-то здания офисного типа, сделаны очень добротно, ну, не роскошно, но дальше производство видно, вот что-то стоит. Местный житель, проявив смекалку, достал первичные инвестиции, и сейчас он делает уже дощечку. Начинал он с досок там, с крупных, вот теперь дощечку мебельную. Он продвинулся. И вот это стало его целью. Значит, он нашел свою нишу. Он на большее пока не протянует, потихонечку вот перебирается.
Бандиты ее еще не нашли?
Нет, нашли.
Долговики не нашли?
Нашли, как-то он договорился.
Крутится, значит, называется.
Крутится дальше.
Часть дощечки на них уходит.
Да. Ну, конечно, уходит. Мы его даже не стали спрашивать, это понятно. Но, тем не менее, понимаете, когда таких людей становится много, часть бандитов в них переходит. Им тоже надоело, если когда стреляют, могут и в тебя.
А в гольф-то кто играет?
В гольф он играет с сыном.
Угу. Ну да, вот интересно. Видите, то есть так частная что? Инициатива, не только, видите, государство может.
Да, вы знаете... А вот когда объявили на русском острове под культурно-массовой застройки, между южными корейцами и китайцами чуть ли не драка произошла за гольфовые поля на территории русского острова, потому что там же был оазис, планировался, и каждый из них готов был вложить деньги. Ну, сегодня вряд ли они туда вложат эти деньги.
Да, но я хотел сказать еще другое. Мы должны понимать, что в определенные периоды развития любой страны, у нее большое особенно, у нее появляются территории, от которых нельзя ждать экономической отдачи немедленной. Понимаете, ну как в семье, вы ребенка-то... 4 месяца не отправите работать, правда? А территория это наша, российская, они, российское правительство обязано заботиться, и понимая, что даже на сегодня, может быть, нет выхода.
Такого. Ну, понимаете, ведь есть же такие схемы или варианты, которые, как выясняется, работают достаточно быстро. Но в конце концов, если посмотреть, то все-таки на Сахалине, вот то, что по соглашениям о разделе продукции началась добыча нефти и газа, и завод по производству сжиженного газа был построен, в принципе, это там достаточно сильно изменило ситуацию. Да, не на всей территории, но если бы, кстати, газ сохранялось прежняя система распределения налогов, то Сахалин бы просто процветал сейчас. Другое дело, что у него отняли огромное количество денег, которые должны были оставаться на местах. Вот я как раз, мне кажется, что, знаете, что почему такое озлобление еще идет, я вот чувствую, оно не только на территории, так сказать, не там Владивостока, например, но и во Владивостоке, потому что как бы там вовне Владивостока люди говорят, почему это не нам досталось, во-первых, да, почему туда вбухали деньги, почему их вбухали так и почему их украли. Во Владивостоке там немножко по-другому, по-моему. Меньшинство, скорее всего, оно думает так, почему эти деньги украли не мы, а большинство думает, почему эти деньги потрачены не так, как хотели бы мы. То есть проблема, по-моему, в том, что вот даже от таких вот проектов и инвестиций само население очень мало получает там, где это все происходит.
Оно получает даже с минуса.
Да, я хотел бы, кстати, сказать о населении. Еще одно обстоятельство, что если вы возьмете статистику миграции, естественно, прирост населения, то вы увидите, что как вся страна, с 2-3 исключениями, Приморский край идет вниз.
Ну, при мне было почти... Ну, немножко не хватало до миллиона. А сегодня 615 тысяч.
Да, бегут.
То есть голосуют
за
ногами.
Да,
а куда? Хорошо, а куда они бегут?
А у них, впрочем, обычно...
Краснодарский край?
Нет, у них поэтапная миграция.
А я могу объяснить даже почему и куда.
И куда?
Бывший мой помощник, который был у меня, встречает меня в Москве, говорит, Виктор Иванович, а я уже в Подмосковье. Я говорю, так ты же строительством занимался. Да. Ну и что? Невозможно.
В Подмосковье строили. Невозможно.
Нет, там.
А там.
Он говорит, мы перевезли свое оборудование. Я говорю, у строителей какой бы? А мы РБУ. РБУ, можете, растворобетонный узел? Что там в этом узле? Они с Дальнего Востока волокли сюда, Подмосковье, и сейчас занимаются здесь строительством. Если раньше с Дальнего Востока уезжали только пенсионеры военные со своими семьями куда-то в Подмосковье или в Прибалтику, или на Украину, то сейчас бизнесмены все оттуда убежали, потому что 11 лет в аренду был сдан Приморский край бандитам, самый главный. Первый передел, второй этот рэкет, и властный теперь, и уже бандитский. И, естественно, бизнесмены со своими всеми бизнесами оттуда уехали. Там рыба дороже, чем в Москве. А это как раз та зона. Пшеницу везут из Канады через Владивосток. Там хлеб дороже почти в полтора раза, чем здесь. А Москва самый дорогой город. И это не все. С Дальнего Востока мы приезжаем в Москву за японской аппаратурой, не за машинами, нет. А вот за аппаратурой – да. Потому что там бешеные таможенные пошлины, а в Москве все блатные, сыновья министров-подминистров, угу, и премьеров, все они создали свои структуры, которые освобождены от этих таможенных пошлин, и на этом все идет. Но, когда касается, что же надо было делать, вот они сказали, лес запретили вывозить из Сибири, а их не от хорошей жизни вывозили. Ну почему без малых затрат, почему мы там переработку этой древесины прямо на месте, не вывозя куда-то, почему этому капиталисту закупить от нас, вывезти туда, переработать в мебель и привезти сюда? Ну почему у нас стада оленей, шкуры все гниют, а мы ездим в Турцию за шубами? Я уж не говорю о европейских вот этих коров и всех остальных мясокомбинатах, где переработку.
Виктор Иванович, это мировое разделение труда. Там, где, как вы понимаете, условия лучше, туда идет капитал, и там развивается бизнес. Давайте мы какой-нибудь звонок примем, чтобы разрядить обстановку. Вот Елисей Федорович, да, из Коломны нам звонит, телефон 8 800 222 12. Пожалуйста. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ох и долгонтишь вас ждать пришлось. Более получаса. Но не в этом дело. Я согласен практически со всем, что сказали вот ваши уважаемые гости. Но у меня только вопрос. Особенно я согласен с тем, что господин Черепков сказал об образовании, поскольку сам много лет проработал в образовании. И вот эти вот федеральные университеты, это, ну, очередная дурилка. Профессиональный вопрос. Но вопрос вот какой. Что же все-таки это было, на ваш взгляд? Событие или история? И второй вопрос.
Философский.
Господин Путин озвучил 300, по-моему, миллионов. Да какая же цифра верна? 300, 600 или там еще больше? Если не сложно, ответьте.
Да, Виктор Иванович.
Я
история
понял.
Или событие?
Это трагедия экономическая. А может быть даже диверсия, если посмотреть в корни. Значит, цифры разнятся лишь только потому, что они складываются из разных источников. Они считают федеральный бюджет. А сколько региональный вложил? А сколько мэр сегодняшний, как бы мы его ни ругали, вынужден был брать кредиты для того, чтобы теперь, когда закончится саммит, он должен теперь проценты даже за эти деньги платить, чтобы рассчитаться с этими банками. Эта цифра еще долго-долго будет поддаваться по счету, в том числе и устранение всех тех недоделок. Ну, сами можете представить. Для того, чтобы дорогу построить, отсыпка должна сколько находиться, чтобы она в естественных условиях осела, где может стоять. Поэтому все ползет сейчас. Значит, это наполовину... Ну, не хотелось мне обидеть. Все же я должен поблагодарить родному Владивостоку. Пусть вот это безумные, бездарные, непродуманные экономически, но огромные вложения были. Но они не туда вложены.
А кого хотели удивить? Вот был тут такой вопрос риторический у Сергея Сергеевича. Кого же удивили все-таки? Вот гостей удивили из Азии?
Нет, конечно. Нет, конечно. Но невозможно их удивить вот тем, что было вот с теми протечками и так далее. Ну, это естественно, старались, но не успели. Ну, за эти пару лет каких-то там с половиной невозможно все это делать с фундамента. Да, причем это же не где-то, а на острове Русский, куда все доставлять надо было паромами, катерами. Причалов там никаких нету, там только паром мог пришвартоваться, и все. Это же надо было начинать с этих причалов. Конечно, это были трудные, тяжелейшие условия. И условия, надо сказать, вот когда над тобой стоят, это страшная ситуация. Это была экономическая диверсия для России. Я не знаю, это номер один, может быть, Сочи превзойдет эту диверсию. Ну, у нас или зимнюю Олимпиаду в тропиках, или вот русский остров. Поэтому в этом варианте я, конечно, не могу сказать. В истории это войдет как экономический коллапс.
Да, Сергей.
Вы знаете, насчет диверсии. Мне было бы как-то приятнее, если бы это была действительно диверсия. Это кто-то задумал, кто-то осуществил. А у меня впечатление такое сильное, что это было разгильдяйство.
Ну, знаете, ответственные лица есть. Вот есть вице-премьер Шувалов, которому поручено было руководить этим процессом. По-моему, с ним все в порядке.
Ну, а за что его наказывать? Он должен был смотреть, чтобы вовремя подвозили, подносили. Он как бы был исполнитель. Вы же нанимаете человека, абсолютно не отвечает за ваши идеи. Идеи отвечает тот, кто нанимает.
Давайте еще вопрос. Федор Иванович из Моршанска нам позвонил. Пожалуйста, Федор Иванович.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вам маленький сейчас экскурс проведу.
Но короткий.
Короткий, ага. Есть такая организация, такая Дубки, в Пензенской области по производству колбасы. И вот я один раз брал. Колбасу называлась Кремлевская. Они примерно по 10 килограмм. И вот там один жир. И я перестал брать. А теперь у меня вопрос. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, какую можно брать колбасу в нашем государстве, если, как говорится, вы говорите, там где-то плохо, где-то хорошо, где-то там еще чего-то. Вот мне подскажите, мне, простому обывателю и простому покупателю.
Это шутки все.
Я понял. Значит, приблизительно лет 15 я колбасу больше никакую не покупаю. И все, что там, это колбаса, у нас здесь в Москве продается масло кремлевское. Самые дешевые, что туда, какой суррогат и какой кабельжир, и какой туда, значит, растительный жир, вы понимаете. В нашей стране, значит, с точки зрения колбасы,
экология,
это опасно. Да, это очень опасно. Поэтому я беру мясо и сам делаю из нее иногда.
Понятно.
Колбасу.
Ну, в общем, это уже бытовой вопрос. Александр из Москвы, пожалуйста.
Михаил, гости, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь уже Сочи были упомянуты. Так вот, я не так давно был на конференции, где представитель околоправительственной организации заявил, что вот Олимпиада Сочи навсегда такой благодатный край, как Краснодарский, превратит в дотационный регион. То есть вот содержание этих объектов последующее, оно, собственно, никогда не окупится, да, поэтому, как вы, Михаил, говорили, есть быстрые схемы, есть долгие схемы, а есть какие-то абсурдные схемы, да, вот поэтому...
Но это с вашей точки зрения и с моей абсурдной, а с точки зрения человека, который получает распил-откат, совершенно
Все разумно. Я это все прекрасно понимаю. Здесь мотиватор, да, достаточно простой, но тем не менее, ради приличия вообще как-то какие-то обоснования вот этого return on investment, да, потому что, извините, западный подход там просто... корпоративная какая-то встреча с дилерами не проходит без этого обоснования, что мы получим в результате.
А вот мы, Виктор Иванович, сейчас спросим, вот что получим в результате? Там единственная договоренность, по-моему, конкретная была, что не будут повышать таможенные пошлины взаимно, вот благодаря этой встрече. И все, по-моему.
От этого никакого выигрыша никто и России не получит. Значит, взаимно пошлины и без русского острова, и с русским островом, это можно было договориться даже по телефону, не говоря уже. И эти 670 миллиардов официально, они бы остались, рублей, они бы остались в производстве, в социальном. Вы можете представить, сколько же это пенсий, сколько же это операций для граждан, которые умирают и так далее. Это же все оттуда взято. Еще один вопрос. Скажите, и по Сочи, и по русскому этому саммиту. Ну, хоть кого-то спросили. Ладно уж, народ они считают забыдло. Ну, хоть депутаты какого-нибудь спросили они, или хотя бы Государственную Думу вот в этом варианте. И как она, если ее спросили, а чем она обосновывает? Система позволяет нам царствовать и безответственно по 15, а то и 20 лет. превосходя и Брежнева, и Сталина.
Вот я, Сергею Сергеевичу, хочу обратить такой вопрос уже с прицелом на будущее. На этом острове Русском там некоторые ответственные товарищи, они сказали, ну а теперь у нас будет следующий проект, это мост на Сахалин. Или там тоннель на Сахалин. В общем, это страшно важное для страны дело. Тоже там миллиардов то ли 10, то ли 15 надо потратить долларов. Но зато это вот будет замечательное такое дело. Построим железную дорогу на Сахалин, а японцы с Хоккайдо тоже то ли тоннель, то ли мост. Вот как вы, опять же, как специалист на это смотрите?
Ну, знаете, пока меня обуил ужас, я вспомнил об этом тоже, потому что идея тоже, мягко говоря, слабо проработана. Я бы, ну так мне хочется, ну не хочется, так я наблюдаю. Там тоже огромные затраты, разные варианты. Не очень понятно. Понимаете, дорогу строят, когда есть что возить. Что будут возить по этому туннелю, по этим затратам, я не понимаю.
Ну, как по тому мосту.
Да, вот, видимо, как по тому мосту. А не могу не вспомнить, извините, пожалуйста, старый анекдот. Помните, да, все куры сдохли. Как жалко, у меня было очень много хороших идей. Ну, старый анекдот такой известный. Понимаете, меня все время чувствуют бандиты как-то... Меня примеряет. Но я везде чувствую непрофессионализм.
Понимаете? Откуда ему взяться профессионализм?
Вот когда говорим о ресурсах, забываем, что кроме бандитов, которых там уехали бизнесмены, все равно люди уезжают, потому что прошел второй демографический перелом, потому что снижается...
Извините, я вас немножко перебью. Да. Вот у меня часто в Государственной Думе произносилась такая фраза, когда я вступал. Не страшен дурак сам по себе, как страшен дурак с инициативой. И за свои 8 лет в Государственной Думе, когда закон о монетизации был, и мне не давали выступить, я сказал, но за 8 лет в Думе я понял, что нет ничего страшнее дурака с законодательной инициативой. Вот дураки с законодательной инициативой, дураки за рулем вы можете... представить, куда они зарулят. Вот это все.
Виктор Иванович, я должен вас поправить. Все-таки инициатива нынче находится, безусловно, не в здании Государственной Думы, которая вот снова конечно, возобновила нет. свои заседания, а в другом месте, на Старой площади Кремля, откуда туда приносят разнообразные законопроекты. И депутаты в основном, ну, из большинства, из «Единой России», они, многие даже без удовольствия,
машины тем
не
менее,
да, нажимают соответствующие кнопки и принимают те решения, которые им принесены. Ну, какие-то корректировки в непринципиальных вопросах бывают, но, тем не менее, машина, она как работала, так и работает. Я, знаете, что хотел вас еще спросить, и тут мне тоже это написали. Вот последний губернатор, который был до нынешнего, господин Даркин, он занял пост заместителя министра регионального развития тут, как выяснилось. Это что? Это, значит, так высоко оценили его труд на благо Приморья?
Теперь будут пилить в масштабах уже регионального министерства. Это незаменимые кадры. Абсолютно незаменимые. Это доверенные лица по распилу всех выделений бюджетных, внебюджетных и прочих фондов и тех возможностей. Это дойная корова.
Сергей Сергеевич, я хотел вас спросить по поводу Министерства по делам Дальнего Востока, которое создано теперь в Хабаровске. По-моему, основной офис будет во главе с полпредом Ишаевым, что тоже интересно, поскольку он и полпред, и министр. А вообще это нужная структура или можно без нее как-то обойтись?
Ну, вообще, строго говоря, по логике, тогда нам нужно еще министерство в европейской части России, что-то еще в этом роде, чтобы быть логичными.
Ну, совнархоз, может быть,
помните, были совнархозы. Да, совнархоз, идея, объединился край, который внутри не объединен. Ну, внутри же все через Москву, большая часть связи идет все равно. Транспортно не объединен. Так что вот его хотят объединить под этим министерством. Вы знаете, сам Ишаев мне симпатичен. Я объясняю, почему. Я был на его первой предзащите оппонентом. И он написал хорошую докторскую работу. Я даже не знаю, она действительно была хорошая. Он ей владел материалом, прекрасно себя вел. Я принимаю...
То есть там... сам писал, вы хотите сказать?
Вы знаете, дело. Сам читал, во всяком случае. Потому что я видел, как защищаются чиновники, это бывает фантастически. Так что... У него хорошая голова, у его помощников экономических, Левенталь, известный нам, наверное. Вот. Так что меня волнует другое. Меня волнует какая-то, я даже закон решил сформулировать, коллективного идиотизма. Вот в каждой отдельности умный человек, даже профессиональный, вместе они собираются. Какие-то внешние условия поставлены такие, да, что они становятся, принимают какие-то фантастические решения, говорят какие-то фантастические глупости, зная это. Вот это очень меня огорчает.
Создают такой саммит.
Да, Министерство регионального развития, вот тут мы можем быть спокойными. Они будут продолжать заниматься своим строительством, коммунальным хозяйством и не заниматься регионами, как они или минимально.
У них нет условий для этого.
Нет.
Финансов нет. Да, еще один короткий вопрос. Да. Давайте от слушателя возьмем. Борис Иванович из Калининграда. Давайте, пожалуйста, коротко.
Борис Иванович, да-да, из Калининграда. Значит так, для меня это не пустое место. Я жил, родился, жил и учился на Камчатке. С 35-го года. И у меня отец там работал с самых 30-х годов. Все основывал там. И когда я последний раз виделся с отцом, он мне так сказал: все равно мы Дальний Восток потеряем. Его заберут китайцы. Так оно и есть, и будет.
Так, вот Виктор Иванович, вот, пожалуйста, отреагируйте.
Спасибо. Значит, он прав в одном. Китайцы его уже экономически забрали. Полностью вся легкая промышленность, весь ширпотреб, все продовольственные и все остальное – это Китай. Теперь они уже после последних наших вождей, которые там сделали соглашение, они теперь взяли территории в аренду, и уже теперь ресурсы то же самое будут таким же образом. В 90-м году, еще в советское время, мы радовались первому предприятию совместного советско-южнокорейское, «Светлое» оно называлось. Мы отдали порядка несколько сот гектаров, даже тысяч гектаров, значит, леса под разработку. Сейчас там пустыня. Лес вывезен, а это сопки, гумус весь сошел, потому что он на корнях держался, первые ливни, все оползни, но самое главное, реки замелели, и теперь там наводнение. Вот что из этого произошло. Поэтому сейчас идет просто вот под этими всякими отвлечениями, полетами с журавлями, следующий наверх кто-нибудь с воронами полетит и так далее, нас отвлекают от тех ляпов, которые они совершают. От тех преступных, экономических, организационных, межнациональных схем, которые они порождают своей безмозглостью, даже не слушая не то что специалистов, даже местных региональных руководителей.
Пожалуй, самое потрясающее последнее сообщение было в связи с этим будущим Дальнего Востока, это то, что Внешэкономбанк предполагает направить средства накопительных пенсий, которые там хранятся, как раз какие-то инфраструктурные проекты Дальнего Востока. Я не знаю, у нас времени, наверное, не осталось уже это обсуждать, но это действительно одно из самых удивительных сообщений, поскольку мы увидели, вот в связи с саммитом, что практически ничего, что могло бы это окупить, там сейчас не существует. Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были доктор географических наук Сергей Артоболевский, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню, что итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Дмитрий Волчек.